Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
«50 погибших, 3500 погорельцев, уничтоженные деревни в 12 областях. Такова статистика пожаров в России. Какие выводы сделают власти из этого несчастья?» Задержание лидера экологического движения Евгении Чириковой милиции вызвало живую реакцию в интернете. Будет ли остановлена вырубка Химкинского леса? Компания BP заявила о том, что утечка нефти из скважины в Мексиканском заливе остановлена. Кто и как будет собирать разлившуюся нефть? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Число жертв пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. Более 3500 человек остались без крова. В стране сейчас около 600 очагов пожаров. И министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу на встрече с журналистами сегодня охарактеризовал ситуацию в центральной части России как сложную. По словам Шойгу, огонь перемещается на юг, и несколько очагов возникли уже на территории Ростовской области. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Министр по чрезвычайным ситуациям начал свою пресс-конференцию с благодарности журналистам, которые через средства массовой информации обратились к любителям пикников с призывом не усложнять и без того пожароопасную ситуацию в центральных регионах России. «Пожаров стало немного меньше», — сказал Шойгу, но не настолько, чтобы он и его коллеги могли радоваться. Да и несмотря на обращение противопожарных служб, некоторые люди продолжают на отдыхе жечь костры, не думая о безопасности своей и окружающих. По словам Сергея Шойгу, таких людей к ответственности, увы, привлечь нельзя.
«Сегодня буквально звонят наши ребята, говорят, ну мы как-то уже не можем тут справиться, тут по соседству какая-то бригада, один костер развели, мы его потушили». Они отошли в сторонку, развели второй костер. Мы опять потушили. Мы вызвали милицию. Они опять приехали, патруль, так сказать, заставили потушить. Патруль уехал, они опять развели костер. Ну и так до бесконечности, а мы как их заставим отвечать за это, за все? Вы помните, когда поймали поджигателя, по-моему, в Калифорнии, пожизненно дали. Я не такой кровожадный человек, но все-таки...
Лесные пожары – не основная задача службы МЧС, хотя и с ними, по словам Сергея Шойгу, приходится бороться.
«Сегодня наша основная задача, основное направление – это сберечь населенные пункты и сберечь людей. Мы в трех местах работаем только по лесам, и то это заповедники, заповедные леса, там, где нас очень и очень настоятельно просят лесники».
Как горят торфяники в Подмосковье, жители столицы вчера ощутили в полной мере ограниченная видимость и едкий запах гари. По сравнению со вчерашним днем, сегодня обстановка значительно улучшилась, потому журналисты не преминули задать вопрос Сергею Шойгу, не его ли это ведомство заслуга.
То, что погасить один кубометр торфяника, необходимо от 7 до 10 кубометров воды. Эта работа не останавливалась ни на один час, ни на один день. Она, конечно, продолжается. То, что касается изменения или ухода смога из Москвы, я не Господь и не его заместитель даже. Я не буду брать на себя, так сказать, и на наших... Но надеюсь, что доля заслуги в этом есть, конечно, и наших подразделений, которые работают на этих торфяниках в сложных довольно условиях. Но, кстати сказать, мы сейчас одновременно рассматриваем в том числе и технологии, как бы мы могли работать по торфяникам с применением уже другой техники. В частности, мы смотрим небольшие земснаряды, которые могут перемещать на большие расстояния, большие объемы водоземляной пульпы, что ли, которая могла бы, так сказать, купировать доступ кислорода в эти торфяники и восстанавливать их в том виде, в котором они были раньше, я имею в виду обводнять.
Свою помощь в борьбе с пожарами России предложили многие страны мира и соседи из бывших республик СССР и коллеги из Италии и Германии. Предложили помощь Абхазия и Южная Осетия, но, по словам Сергея Шойгу, от их помощи пока решили отказаться.
У нас сегодня работают два самолета с Украины, Ан-32. У нас сегодня работает от Армении. Прибыли прошлой ночью 4 автомобиля многофункциональных пожарных с повышенной проходимостью. Сегодня ночью мы ждем 150 мотопомп. которые могут работать независимо от источников питания. Вылетают два самолета из Италии. Это самолеты-амфибии. Казахстан отправляет два вертолета. Азербайджан отправил уже два вертолета, они приступают к работе. Техника из Армении уже в работе, и она у нас как раз в Нижегородской области. Помимо этого, у меня были разговоры с моими коллегами из Германии, которые предложили разностороннюю помощь, которая заключается и в приеме у себя больных, и в предложениях по реабилитации, ну и по многим другим вещам. Есть предложения от Прибалтики, от всех структур Организации Объединенных Наций, с которыми мы работаем. Но они будут работать точно там, где у нас есть аттестованные водоемы. Аттестованные, это значит, мы уже их проверили, там нет топляков, нет мели, чтобы нам не угробить авиацию. Таким образом, у нас будет в работе 6 самолетов-амфибий, которые в состоянии брать воду.
Опыт в тушении пожаров зарубежных коллег в России неприемлем, считает Сергей Шойгу, потому в МЧС решили от него отказаться. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Эксперты пока затрудняются с определением даже примерных масштабов ущерба, который наносят России лесные пожары. Безусловно, главная задача тех, кто борется со стихийным бедствием, это спасение людей и их имущества. С руководителем лесной программы Всемирного фонда дикой природы Еленой Куликовой я беседую о последствиях пожаров для российского лесного хозяйства.
В основном говорят о том, что пожары тушатся силами МЧС, но вообще служба МЧС в первую очередь направлена на обеспечение безопасности населения. К сожалению, эти силы не специализированы в отношении именно тушения лесных пожаров. Существует даже такая наука, которая называется лесная пирология, и которую изучают студенты в лесных лестехнических вузах, потому что лес горит по определенным законам, существуют разные типы лесных пожаров, системы тушения и предусматривают особенности этих типов пожаров. К сожалению, думаю, вот в этой катастрофической обстановке, которая сейчас сложилась, вот эти законы тушения именно лесных пожаров не учитываются. В средствах массовой информации сейчас мелькают эти названия этих типов, там, низовой пожар и верховой пожар. Потому что низовой пожар не вредоносен, чем верховой. Горит подстилка леса, горит подлесок, горят нижние этажи леса. И этот пожар менее быстрый, менее вредоносный. И, например, мерой его предотвращения является нарезка минерализованных полос, то есть опахивание участков леса или границ леса. Главное не допустить того, чтобы низовой пожар перерос в верховой пожар, потому что тогда начинают гореть кроны. Этот пожар распространяется по определенным законам, вот лесной пирологии, распространяется гораздо быстрее, он гораздо более вредоносный. Никакие минерализованные полосы не помогают. Из-за того, что летят горящие ветки, части стволов и так далее, он распространяется даже не на десятки, а на сотни метров. Тогда он реально опасен не только для прилегающих массивов, но просто для людей и для населенных пунктов.
Насколько вам известно, экологи привлекаются сейчас для тушения пожаров, или пожарные сами знают, что делать?
Существуют специализированные средства и существуют специалисты в области как раз тушения лесных пожаров, которые относятся к системе авиалесоохраны. До лесной реформы эта система авиалесоохраны была централизованной, очень хорошо и мощно оснащенной и очень скоординированной. Но, к сожалению, с принятием лесного кодекса, который вступил в действие 1 января 2007 года, вместе с процессами децентрализации управления лесами, то есть полномочия по управлению лесами были переданы регионам, произошел процесс децентрализации этой авиалесоохраны, которая распалась на целый ряд таких региональных подразделений, работы которых, к сожалению, не очень хорошо сейчас координируется. Есть профессиональные силы и очень хорошие специалисты в области тушения именно лесных пожаров. Но сейчас к их тушению привлекаются и силы МЧС, которые, ну, я с этого начала, к сожалению, вот этих законов не знаю. Я думаю, что любое привлечение, например, представителей неправительственных организаций, экологов, сейчас вот в этой тяжелой ситуации никем не рассматривается как серьезная мера.
Я думаю, что еще одна проблема сохранение лесной фауны, там же животных огромное количество. Куда эти животные все деваются, гибнут ли они?
Вы знаете, я думаю, что сейчас тоже вряд ли кто-то занимается животными. Сомненно, животные начинают интенсивно мигрировать, перемещаться в тех мест, где низовые пожары идут оттуда, откуда они еще могут. могут убежать, но они практически беззащитны перед верховыми пожарами, и, безусловно, они гибнут в массе.
Я уверен, что есть какие-то специальные методологии восстановления лесов после пожаров. Сколько времени это занимает, насколько это трудоемкая работа?
Пожар, он также поражает лесную подстилку, она сгорает вместе с теми веществами питательными, которые в ней содержатся и так далее, и выгорает лесная подстилка просто, вот как мы говорим на языке профессионалов, до минерализованного слоя, который представляет собой абсолютно бесплодную землю, плодородность которой тоже должна быть восстановлена. В соответствии с лесным, новым лесным кодексом, ответственность за сохранение лесов, за управление ими, за лесовосстановление, за охрану от лесных пожаров возложена на арендаторов, там, где лес передан в аренду. То есть это на те лесопромышленные компании, которые лес заготавливают. И очень часто у этих компаний нет средств не только на восстановление лесов, но и на элементарную профилактическую работу. С одной стороны, сгоревшие леса должны восстанавливать арендаторы, хотя там могут быть страховые случаи, когда вот вследствие стихийного бедствия государство должно выплачивать страховку. А с другой стороны, на тех лесных территориях, которые не переданы в аренду, по-прежнему находятся в собственности у государства, там государство должно восстанавливать леса. Процесс этот длительный, трудоемкий. Леса могут восстанавливаться как естественным способом, и это дольше еще процесс. Тогда, когда семена хвойных растений, например, попадают в землю, прорастают, ну и нужно проводить некие меры для содействия этому естественному возобновлению. Ну и второй способ – это посадка так называемых лесных культур путем подготовки почвы, то есть вспахивания почвы, путем посадки саженцев. Конечно, я не думаю, что лесные питомники, которые выращивают саженцы, они могут обеспечить в настоящее время посадочным материалом все эти площади, которые сгорели.
Елена, чтобы просто мы понимали, о чем идет речь, при правильном подходе, при наличии силы средств, там, саженцев, людей, техники, всего остального, 10, 20, 30 лет требуется, чтобы восстановить сгоревший лес?
Как минимум, я думаю, потребуется от 5 до 10 лет, чтобы просто этот лес или посадить, или восстановить путем естественного возобновления, а затем еще как минимум 10 лет потребуется для осуществления ухода. И то через 20-30 лет мы получим не спелый лес, получим растения приблизительно нам по плечу.
С точки зрения профессионала, эксперта в этой проблеме, то, что сейчас происходит с российскими лесами, насколько это серьезно? Это катастрофа, это драматически, но тем не менее все это можно восстановить.
Это безусловно катастрофа, это аномальное погодное явление. Безусловно, это связано с глобальным изменением климата, потому что вот подобного рода засухи, а мы перед лицом засухи самой настоящей, они возникают все чаще и чаще, в особенности вот за последние 15-20 лет, и это есть достоверные данные Росгидромета об этом. На это накладывается еще и лесная реформа, которая связана с принятием нового лесного кодекса, и в результате этой реформы некоторые институты, которые существовали раньше, были упразднены, а взамен их ничего не создано. Например, упразднена была государственная лесная охрана, так называемая. Это армия лесников, порядка 200 тысяч человек, которые жили в лесу, работали в лесу, которые имели так называемые обходы и обходили эти участки леса регулярно, чуть ли не раз в день. Обнаруживали пожары на ранних стадиях развития, тушили, предотвращали это. И сейчас эта система разрушена и ничего не предложено взамен. Человека в лесу сейчас нет.
Кто за это должен отвечать?
Нужно извлекать уроки, и нужно все-таки пристальнее взглянуть на результаты реформирования лесного сектора. Должны, наверное, отвечать и законодатели, те, кто принимал этот лесной кодекс, и нужно делать выводы и принимать меры, причем принимать незамедлительно.
Больно смотреть даже на телевизионную картинку, как горит лес, наше богатство. У вас какие чувства вызывает то, что вы видите беспомощность людей, которые пытаются справиться с этим, несчастье, гордость за то, что они сражаются? Что вы чувствуете как эксперт, как гражданин, в конце концов, эти дни?
Я испытываю огромную горечь. Я проработала в лесном секторе, в лесном хозяйстве всю свою жизнь. Я инженер лесного хозяйства по образованию. Я видела систему лесного хозяйства в России в пору ее расцвета, скоординированности действий. Но и тогда, кстати, были катастрофические лесные пожары, с которыми боролись всем миром, но боролись, на мой взгляд, более профессионально. профессионально, чем это делается сейчас. При всем уважении к тем силам, которые брошены, и к тем усилиям, которые прилагаются.
Руководитель лесной программы Всемирного фонда дикой природы Елена Куликова о пожарах в российских лесах и о возможностях восстановления этих лесов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Громкие отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ в Подмосковье обсуждаем с военным экспертом Александром Гольцем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 5 августа. Сегодня лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой установить мораторий на вырубку подмосковного Химкинского леса. Главная причина – пожароопасная ситуация, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился с просьбой к президенту Дмитрию Медведеву установить мораторий на вырубку Химкинского леса. Главная причина – пожароопасная ситуация, которая сложилась сегодня в том числе в Подмосковье. К обращению политик прилагает фотографии, на которых запечатлены стоянки вырубщиков с кострищами и разбросанные вдоль просек канистры с топливом для техники и бензопил.
Когда я вместе с защитником Химкинского леса отправлялся туда, я всегда видел огромное количество людей, причем непонятно кого. Не только милиция и ЧОП, но и какие-то молодые люди, периодически заворачивающие майки у себя на головах. Кроме того, конечно, возмутительный факт разжигания костров в лагере порубщиков милиции и ЧОПа, которые мы зафиксировали на камеру. Первое обвинение в адрес защитников леса как раз заключалось в том, что они жгут костры. Жгет костры сама милиция и те, кто рубит лес. С точки зрения пожароопасности, сейчас вырубка Химкинского леса должна привлечь внимание МЧС и других инстанций. Об этом я и пишу президенту. Ну и, конечно же, абсолютно недопустимо вырубать леса в то время, как они выгорают в силу жары. Это выглядит как какой-то абсолютный абсурд.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мировой суд признал сегодня лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову виновной в организации несанкционированной акции и неповиновении милиции. По этим двум обвинениям суд в Химках решил оштрафовать Чирикова на 2300 рублей. Речь идет о событиях 28 июля, когда милиция разогнала в Химкинском лесу палаточный лагерь экологов, пытавшихся не допустить вырубки деревьев под платную автотрассу Москва-Петербург. Задержание Евгении Чириковой, произведенное накануне в Москве силами десятка ОМОНовцев, произвело сильное впечатление на российскую блогосферу. Это задержание случилось в присутствии множества журналистов на улице после пресс-конференции, в которой Чирикова участвовала. Я коротко об этом рассказывал в вчерашней программе. А сегодня подробнее о реакции блогосферы на эти события. Материал подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Одним из главных поводов для обсуждения в интернете стало видео задержания Чирикова, сделанное фотожурналистом Дмитрием Борко, размещенное первоначально на интернет-сайте Грани.ру, а затем растиражированное по блогам.
А теперь я рекомендую всем вместе отсюда двинуться в сторону метро. Я думаю, так нам будет всем веселее.
Отпустите женщину! Отпустите! Отпустите ее!
Большинство интернет-пользователей, комментировавших это видео, негодовали и порой в непарламентских выражениях критиковали действия властей. Были, однако, и те, кто поддерживал милицию. Кое-кто отметил, что камера снимавшего дернулась, и что в записи есть лакуны, вероятно, мешающие увидеть, что милиционеры вежливо представились. Это обсуждение привело к тому, что автор пленки Борко решил дать пояснение к видео в своем блоге и в интервью «Радио Свобода».
Мы вышли большой компанией из пресс-центра, два десятка журналистов и участники пресс-конференции на протяжении Чирикова. Двор уже на протяжении там, полутора часов к этому моменту был наводнен милицией, ОМОНом и большим количеством людей в штатском. Менее всего мы предполагали, что это имеет отношение к Жене Чириковой. Но тем не менее мы собрались вместе и решили пойти тесной группой к метро, проходя через эту подворотник, выводящую со двора. К сожалению, Чирикова, видимо, в некотором волнении и возбуждении, вырвалась вперед и сделала несколько шагов впереди нашей группы, и первая шагнула в подворотник. После чего, к моей абсолютной неожиданности, ОМОНовцы, стоящие там в расслабленных свободных позах, якобы вроде бы прячущихся от солнца просто в подворотне, резко сомкнулись вслед за ней, перегородив, отрезав нам дорогу. А я шел рядом с ней, по левую руку, и снимал просто, как она идет. Я просто натолкнулся на могучее тело ОМОНовца, да, который еще к тому же меня оттолкнул рукой. Я тут шатнулся, и, имея в руках маленькую легкую камеру, естественно, у меня рука дернулась назад, чтобы как-то не упасть, сохранить равновесие. Я случайно нажал на кнопку «Стоп» в этот момент, на котором я лежал палец. В следующее мгновение, сделав шаг назад, я вновь включил камеру. То есть пауза составляет, ну, от силы 2-3, может быть, 4 секунды максимум. То есть человек продолжал снимать, как ее тащит назад, потому что она рванулась обратно сквозь их шеренгу с криком. Но ее уже не пускали. Да, эти кадры тоже есть.
После того, как Чирикову отпустили из милиции, она сделала заявление, видеозапись которого можно найти в интернете.
Я не думала, что я такая силачка, что меня надо задерживать силами 10 мужиков. Такого рода задержание я рассматривала как акт устрашения. Я уже ждала, конечно, всего. Ну, подойдите ко мне спокойно на пресс-конференции, покажите документы, скажите, проедем. Я проеду, потому что я не противодействую сотрудникам милиции. Это смешно в моем весе делать.
Комментарии в блогах столь жестким действиям милиции в отношении лидера движения в защиту Химкинского леса были порой также очень жесткими. Видимо, у властей окончательно снесло крышу из-за жары, пишет пользователь САКТ. Везде почему-то написано, что это задержание, но это не задержание, потому что задержание имеет четко прописанную юридическую процедуру. Это стопроцентное похищение, то есть беззаконие, пишет пользователь Владимир Су. Пользователь Йолли Минт пишет в блоге под заголовком «Пожар народного гнева». Сотрудники милиции, если вы это читаете, опомнитесь. Посмотрите по сторонам, вас и так ненавидят. В качестве итога дискуссии можно привести запись в блоге экономиста Ирины Ясиной.
Как же наша власть умеет делать из законопослушных граждан оппозиционеров? Я когда с Женей познакомилась, она мне сказала примерно следующее, что 3 года назад была абсолютно уверена, что страной руководил лучший президент, законы отличные и все соблюдаются, а все вокруг меняется только в хорошую сторону, причем очень быстро. И вот надо же было ей, гуляя в лесу с маленькими дочками, обратить внимание на красные ленточки на деревьях, помеченных для вырубки. Такое вот грустное дело. Для семьи, которая специально переехала из города к кромке леса. Дальше вы все знаете.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 августа, и вот главная тема второй половины этого часа. Компания BP заявила о том, что утечка нефти из скважины в Мексиканском заливе остановлена. Кто и как будет собирать разлившуюся нефть? Ситуация в Киргизии вновь обострилась. Власти заявляют о предотвращении попытки государственного переворота. Комментаторы российских газет анализируют ситуацию в северокавказском вооруженном подполье после противоречивых заявлений о том, кто теперь командует бойцами за веру. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Евгения Чирикова обвиняет милицию в лжесвидетельстве.
Комментарии экспертов.
Музыковед Артемий Троицкий об аресте рэпера Noize MC.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов, «Бойтесь конца любви».
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
Радио «Свобода», новости.
Мировой суд признал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову виновной в организации несанкционированной акции и неповиновения милиции. По двум этим обвинениям суд в Химках решил оштрафовать Чирикову на 2300 рублей. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа до 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства. Ранее сегодня в поддержку этой меры высказался премьер-министр Владимир Путин. На заседании президиума правительства Путин также сообщил, что сельскохозяйственным производителям, пострадавшим в результате засухи, будет оказана финансовая помощь общим объемом в 35 миллиардов рублей. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. Более 3500 остались без крова. Президент Киргизии Роза Атунбаева заявила, что в стране пресечена попытка захвата власти. Ранее в четверг в Бишкеке и пригородах прошли массовые акции, участники которых требовали допустить к парламентским выборам оппозиционного политика Урмата Барык-Тасарова. Жертвами сильнейших за десятилетие наводнений в Пакистане стали, по последним оценкам ООН, примерно 1 600 000 человек. Международные эксперты отмечают также, что стихийное бедствие затронуло так или иначе более 4 миллионов пакистанцев. Президент Афганистана Хамид Карзай распорядился проверить деятельность двух функционирующих в стране западных антикоррупционных ведомств. Совет Безопасности ООН продлил на 1 год мандат миссии этой организации по оказанию содействия Ираку.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 5 августа. Американские власти заявили, что 3/4 нефти, попавшей в Мексиканский залив в результате аварии на нефтяной платформе компании BP, уже собраны либо просто растворились под воздействием природных факторов. В среду появились подтвержденные сообщения, что поврежденная скважина полностью законсервирована. Однако специалисты до сих пор не могут однозначно ответить, как события последних 3 месяцев повлияли на экологическую ситуацию в регионе. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Эксперты американского правительства сообщили, что по их данным, в Мексиканском заливе на поверхности воды и на дне остаются 200 миллионов литров нефти, примерно 26% от всего количества вылившегося из аварийной скважины за 3 месяца, которая оценивается в 4 900 000 баррелей. Если сравнивать эти цифры с предыдущей крупнейшей нефтяной катастрофой в истории США, крушением у берегов Аляски танкера Exxon Valdez в 1989 году, то сегодня в Мексиканском заливе все равно остается в 5 раз больше нефти, чем в целом попало в воду 21 год назад при крушении танкера. Сейчас концерн BP продолжает закачивать в скважину в заливе цемент и грунт со дна, чтобы запечатать ее навсегда. Разрешение на эти работы концерну BP дал глава штаба по ликвидации аварии, адмирал береговой охраны США в отставке Тад Аллен. Он отметил, что в целом доволен усилиями BP в последние дни.
Мы существенно снизили угрозу загрязнения окружающей среды. Важный шаг был сделан 15 июля. Когда мы накрыли скважину. Эта мера была важна для продолжения операции по обезвреживанию скважины. Работы продолжаются.
Авария на нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon компании BP вблизи американского штата Луизиана была официально признана самым тяжелым экологическим бедствием в истории Соединенных Штатов. Растекшаяся нефть с 20 апреля, когда произошла катастрофа, осела на многих сотнях километров побережья Мексиканского залива вдоль нескольких штатов США. Ущерб, нанесенный природе, туристической и рыболовецкой индустрии, точно подсчитать пока очень трудно. BP уже потратила на ликвидацию последствий аварии более $4 миллиардов. Президент США Барак Обама ранее также подтвердил, что воды залива уже удалось очистить от большей части разлившейся нефти.
Нам необходимо ликвидировать ущерб, который был нанесен. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы те, кто был виновен в загрязнении, понесли за это ответственность. Мы должны сделать так, чтобы ущерб, нанесенный людям, был компенсирован, и мы готовы защищать интересы людей пострадавшего региона, как долго бы это ни продолжалось, до тех пор, пока они опять не станут на ноги.
Авария в Мексиканском заливе нанесла сокрушительный удар по репутации концерна BP и, по мнению подавляющего большинства наблюдателей, привела к отставке главы BP Тони Хейварда. До 1 октября он останется на своем посту, а потом войдет в состав совета директоров российско-британской компании ТНК-BP. Об этом сам Хейвард заявил в среду в Москве на встрече с вице-премьером правительства России Игорем Сечиным. В этой поездке Хейварда сопровождал его преемник на посту главы концерна Роберт Дадли, который некоторое время назад возглавлял ТНК-BP. Директор Национального управления океанических и атмосферных исследований Министерства торговли США Джейн Любченко сообщила, что примерно 1/4 вылившейся в акваторию Мексиканского залива нефти за последние недели, по ее данным, распалась на составные химические элементы. Цитата: «как сахар в горячей воде» и более не представляет никакой угрозы. Она добавила, что экологии региона, тем не менее, был нанесен значительный ущерб, и влияние катастрофы будет ощущаться долгие годы. Подробнее о результатах представленного исследования, в котором, по словам Любченко, участвовали 25 лучших правительственных и независимых ученых, расскажет корреспондент Радио Свобода в США Владимир Морозов.
В отчете говорится, что 17% нефти удалось откачать на суда, 5% было сожжено,
3% собраны с поверхности воды. Четвертую часть нефти расщепила природа, благо вода в заливе теплая. Остальное растворено распыленными в воде специальными химическими веществами и просто испарилось. Авторы отчета признают, что кое-где на берегу Мексиканского залива и в воде осталось некоторое количество нефти, но она быстро растворяется. Однако далеко не все местное население верит в благую весть о чудесном исцелении залива. Говорит Билли Нангессер, администратор прибрежного района штата Луизиана. «Нефть, которую я держу вот в этой склянке, я набрал сегодня из болота на берегу залива. Никто не может мне объяснить, почему каждый день нефть появляется в каком-нибудь новом месте». Океанограф Саманта Джой предупреждает, что большое количество нефти может находиться на морском дне и десятилетиями влиять на водную и прибрежную среду. Тем не менее, опираясь на мнение других ученых, федеральные власти открыли для промышленного рыболовства уже 67% вод залива. Но станут ли американцы покупать морепродукты Мексиканского залива и кормить ими семью? Я, конечно, стану, потому что правительственные и независимые организации провели множество тестов, и власти никогда бы не открыли залив для промышленного рыболовства, если бы рыбу нельзя было есть. Так на пресс-конференции ответил на этот вопрос Даг Саттлс, представитель нефтяной компании BP.
В Мексиканском заливе сейчас пик ежегодного сезона ураганов, поэтому оставшиеся работы на аварийной скважине, подчеркивают специалисты, нужно проводить как можно быстрее. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 5 августа. Президент Киргизии Роза Атунбаева заявила вечером этого дня, что в стране пресечена попытка захвата власти. Ранее в четверг в Бишкеке и пригородах пошли массовые акции, участники которых требовали допустить парламентским выборам оппозиционного политика Урмата Барык-Табасова. Акции были разогнаны сотрудниками правоохранительных органов, которые применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержано 27 человек, в том числе после бегства и сам Барык-Табасов. Руководитель службы национальной безопасности Киргизии Кенешбек Душебаев утверждает, что провалившаяся попытка захвата власти была профинансирована экс-президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Эксперты сомневаются в том, что между Барык-Батасовым и Бакиевым есть прямая связь. Над темой работал мой коллега Виталий Камышев.
С подготовки Курултая, который тогда планировала оппозиция Курманбеку Бакиеву, в апреле этого года начались события, приведшие к свержению президента республики. Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов не склонен недооценивать сложность нынешней политической ситуации в Киргизии.
То есть ситуация крайне обострена, и она воспроизводит буквально один к одному ситуации, при которых в апреле этого года был свергнут президент Бакиев. То есть толпа явно неуправляема, во всяком случае, внешне. А если управляем это людьми типа человека по имени Урмат Барык-Табасов, который уже прославился тем, что 5 лет назад, в июне 2005 года, попытался силой взять дом правительства, потому что требовал, чтобы его зарегистрировали в качестве кандидата в президенты. Он контролирует, как утверждают, значительные силы его сторонников в районе Сикутской области. Киргизия по-прежнему остается страной, в которой власть центральная очень слаба, авторитет правоохранительных органов и их ресурсы не пользуются популярностью у населения, где клановая система общества настолько превалирует над гражданским обществом и над уважением к законам, что любой маломальский авторитетный деятель из какого-либо села может привести в город несколько сотен своих сторонников и потребовать, чтобы к нему вышел президент страны.
Последними новостями из Бишкека корреспондент радио «Свобода» Надежда Толкунова.
Спецназ на подступах к Бишкеку, в местечке Кершолк, разогнал сторонников Барык-Табасова, применив слезоточивый газ, дубинки и шумовые гранаты. Сторонники Барык-Табасова разбежались, были слышны также предупредительные выстрелы в воздух, и по сообщению очевидцев, имеются раненые от применения дубинок милицейских. В Бишкеке на площади тоже уже все спокойно. Его сторонники разошлись. Здесь принимали участие его соотечественники из Иссык-Кульской области. И очень много, вот я сама видела, в основном это были молодые люди спортивного телосложения, криминального вида.
В течение дня поступали противоречивые довольно из разных агентств сообщения. От начала говорилось о том, что власти готовы вступить в переговоры. Затем стало известно о разгоне этого митинга. Были ли какие-то переговоры властей с представителями Барык-Табасова на самом деле?
Переговоры такие были, которые закончились ничем, потому что Барык-Табасов выдвинул, по словам советника президента Тунбаева, Чубека Тургуналиева, он выдвинул неприемлемые требования и условия. Во-первых, он потребовал, чтобы власти его сегодня же назначили премьер-министром. Во-вторых, чтобы прекратили все уголовные дела в его отношении. В-третьих, чтобы дали проводить свободный митинг Курултай его сторонникам на площади в Бишкеке.
Собравшихся в центре Бишкека вряд ли можно назвать оппозицией в чистом виде. Скорее, это сторонники одного влиятельного человека, Урмата Барык-Тыбасова, которого, в свою очередь, трудно назвать политиком в чистом виде, считает киргизский политолог Эльмира Нагайбаева.
Урмат Барык-Табасов, он в свое время уже пытался брать Белый дом еще во времена Бакиева. Эта личность достаточно одиозная, ее связывают с криминальным миром. Он достаточно успешный предприниматель при Иссык-Куле, здесь город Балыкчи. И он долгое время находился под следствием и был вне территории Кыргызстана. Была информация, что он находился в Дубаях, в Казахстане. И вчера буквально по всем каналам в Кыргызстане пошла информация, что у него казахское гражданство. Это говорит о том, что он не может баллотироваться в парламент, поскольку на него заведено криминальное дело, для него был закрыт въезд в Кыргызстан. Давно мутировали слухи, что он собирает силы определенные на побережье Иссык-Куля в Чуйской области, опираясь на криминальные структуры прежде всего.
Может ли создать Барык-Табасов какие-то серьезные проблемы в сегодняшней власти?
Сказать точно об этом сложно, хотя он долгое время позиционировался как успешный предприниматель, у которого был свой бизнес в Дубаях, в том числе какие-то высотные здания, отели. Свой бизнес в Казахстане достаточно успешный. Финансово и соотношение с Кыргызстаном, возможно, он достаточно потенциален. С точки зрения политической, на сегодняшний день мало кто его поддерживает. Во всяком случае, никто об этом не заявлял.
Эльмира Нагайбаева считает, что опасность дестабилизации обстановки в стране сохраняется.
Сказать о том, что государство достаточно сильное и может еще силовые структуры могут владеть ситуацией на 100%, очень сложно.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Комментаторы московской газеты и сетевых ресурсов активно обсуждают 5 августа ситуацию в вооруженном северокавказском подполье в связи с опровержением информации о кадровых переменах в руководстве сопротивления. С обзором печати корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Лидер чеченских боевиков Доку Умаров с начала 1 августа распространил заявление о том, что выполнять свои обязанности ему мешает состояние здоровья, и поэтому вместо себя Умаров назначает некоего Асламбека Вадалова. Уже 4 августа в интернете появилось новое заявление того же Умарова, в котором он говорит, что никуда не уходит. Российская пресса уже вовсю обсуждала, почему Умаров отходит от дел. И газета «Коммерсант» выясняла это у находящегося в Лондоне Ахмеда Закаева.
Ахмед Закаев убежден, что Доку Умарова отстранили от командования бандподпольем бывший соратник. Доку Умаров расколол отряды боевиков террористическими актами против мирного населения, скомпрометировал сторонников независимой Чечни и поэтому потерял доверие своих бывших соратников, заявил «Коммерсанту» Закаев. С отставкой Умарова, считает Закаев, действия боевиков могут претерпеть серьезные изменения, в частности, уменьшится число терактов против мирного населения. Смена лидера вооруженного подполья приведет не только к изменению тактики боевиков, но и к консолидации участников вооруженного сопротивления. А пока, говорит Закаев, руководство Ичкерии собирается наладить контакты с новым лидером вооруженного подполья. Стоит напомнить, что сам Ахмед Закаев, не признавший объявленный Доку Умаровым эмарат, был заочно приговорен шариатским судом к смертной казни. Но теперь приговоренный думает, что ему ничего не угрожает. Асланбек Вадалов, в отличие от Дока Умарова, свободен от влияния идеолога ваххабизма, и с ним можно разговаривать, что мы собираемся делать, говорит Закаев.
Однако налаживать общий язык с Вадаловым Закаеву, видимо, пока не придется. Дока Умаров назвал свое предыдущее видеоинтервью полностью сфабрикованным. Кто и где фабриковал дезавуированное позже видеообращение, Дока Умаров не сказал. Эксперт по Северному Кавказу из московского центра Карнеги Алексей Малашенко, которого в эти дни также обильно цитировали российские издания, поделился с «Радио Свобода» своими соображениями.
Происходит какая-то нелепость. Во всяком случае, так это выглядит, чтобы человек достаточно серьезный, влиятельный, дал интервью, вполне логичное интервью и про болезни, и про все прочее, а потом спустя два дня заявил, что это интервью было фальсифицировано. Вот эта непоследовательность, она выводит прежде всего на ту мысль, что что-то там неладно в этом королевстве, так сказать, Эмирата Кавказ, и вообще среди вот этих самых кавказских исламистов. Кого-то Дока Умаров не устраивает. Причина вот в этом самом, ну не скажу расколе, но во всяком случае отсутствие полного взаимопонимания, я бы так сказал. Есть версии, как и во всяком вот таком исламистском движении, локальном, в данном случае кавказском, возникает вопрос, а за что, собственно, ведется борьба? Ведется ли борьба за какие-то конкретные прагматические цели в данном регионе? Или это нечто глобальное, вот часть этого самого глобального исламского джихада? И возникает противоречие. И вот так, как говорят, Дока Умарова, ну, не в вину ставили, но, во всяком случае, хотели бы откорректировать его поведение, потому что некоторые его коллеги, особенно чеченские, они полагали, что нужно заниматься более существенными делами. И вот тут возникает еще один вопрос. А почему же он отказался, а потом дал задний ход? Кто-то другой ему сказал, нет, уж ты останься, потому что ты устраиваешь нас именно в таком виде, именно как глобальный борец, тем более, что я не исключаю, что под этот глобальный джихад платят деньги. И, наверное, деньги, ну, достаточные.
И все-таки от мрачного трагизма кавказских событий никуда не уйти, потому что российские масс-медиа, иронично комментируя эту чехарду заявлений Умарова, очень мало говорят о том, что заявления эти делает человек, держащий в руках оружие, и собирающийся это оружие, судя по его последним высказываниям, применять и впредь. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Чехии возобновляется судебный процесс по делу об убийстве в 1993 году в городе Полезень двух местных предпринимателей. Признанный виновным в совершении этого преступления Иржи Каинок уже более 15 лет отбывает пожизненное заключение. Однако он не признал своей вины, утверждая, что убийство на самом деле дело рук коррумпированных полицейских. 10 лет назад Каинок совершил побег из самой охраняемой в стране тюрьмы Миров. Скрывался у своей подруги, но через месяц был схвачен по доносу бывшего подельника в результате специальной полицейской операции с ночным штурмом квартиры. В деле самого известного чешского осужденного время от времени всплывают новые факты и нестыковки, что и привело к очередному судебному рассмотрению. Оно совпало с выходом на киноэкраны художественного фильма «Каинок» режиссера Петра Якля, премьера которого в Праге прошла при большом ажиотаже. О деле Иржи Каинока я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Ему удался дерзкий побег из строго охраняемой тюрьмы, и более месяца он водил полицию за нос, фактически. И за это время люди отдались как бы чувству всеобщей симпатии к дерзкому беглецу, и тогда стали внимательнее всматриваться и в историю его преступления. В данном случае я пользуюсь тем термином, которого исходит и суд, который пока еще считает его убийцей, наемным убийцей. Причем до совершенных убийств он был обычным рецидивистом, занимавшимся квартирными кражами.
Премьера фильма о Каинке стала не только светским, но и отчасти политическим мероприятием. В зале были и видные юристы, и кое-кто из представителей политического чешского класса. Из этого случая можно делать какие-то выводы о состоянии, скажем, чешской судебной системы?
Отнюдь нет. Заказные убийства далеко не везде удачно расследуются до конца. Мы это знаем по российскому опыту больше, чем кто-либо. И мы имеем дело со следствием, которое пришло к определенному выводу. Каинок находится в тюрьме, а не, как обычно в российских случаях, не за границей где-то. Другое дело, что дотошные журналисты начали вскрывать определенные неточности или противоречия в судебных бумагах, в показаниях, обвинения и так далее. Они выдвинули тезис о том, что, возможно, убийство совершили полицейские, полиция чешская, и приписали Каинку. Он сам утверждает, что он невиновен, и, естественно, всячески поддерживает версию о том, что ему было приписано чужое убийство. Проблема в том, что ни один из судов последующих, а дело Каинка несколько раз возвращалось к доследованию, и ни разу суды уже в более позднее время не приходили к заключению, что противоречия имеют другой характер, кроме технического. Технических противоречий наверняка там достаточно. Это и баллистика, это и нежелание полиции тогда проводить реконструкцию случая, но юрист и судьи говорят, ну и что? Судья получает материал, который представляет ему суд, а что изменила бы реконструкция? Кстати говоря, и высказывающийся по этому поводу журналист Йозеф Клима, автор и книги об этом, и автор многих телевизионных репортажей, тоже не берет на себя роль судьи и говорит, что он не может сказать, виновен Каинок или нет. И вот сейчас, в значительной части, благодаря стараниям свободной печати, снова дело возвращается на вторичное рассмотрение в суде. Мне почему-то трудно вериться, что судьи придут к принципиально иному решению, хотя исключать такое невозможно.
За эти годы Каинок превратился не только в самого известного чешского заключенного, но и в фигуру массовой культуры. Я помню, несколько лет назад рекламные большие плакаты на чешских дорогах. Это была реклама радио, где улыбающийся Каинок с наушниками и лозунг «Радио на всю жизнь», а он пожизненно заключен. Циничная ирония вот в этом. Вы связываете это с какими-то особенностями чешской культурологической традиции, с какими-то стихами Йозефа Махи, которые чешские дети учат в школе, о благородных злодеях, о убийцах, которым нужно проявлять сострадание? Или речь идет просто о таком инстинктивном отторжении от любой власти, которая сильнее маленького человека в любом случае, даже если он и виноват?
Почти все народы мира любят благородных разбойников. В Чехии культивируется, что говорят, герой типа Яношика или Никола Шугайл, разбойник из Подкарпатской Руси. Короче говоря, такой тип разбойника, который у богатых берет и бедным дает, здесь очень популярен. Правда, Ежи Каинок не относится к этому разряду, он проходит по другому разряду мелких воришек. Он стал популярен из-за дерзкого побега, у него хорошее телосложение, и когда его брали полицейские потом все-таки, они его застали в обнаженном виде, и телевизионные камеры с удовольствием смаковали его прекрасное телосложение. И, естественно, он, находясь в тюрьме, стал получать предложение о заключении брака от молодых девушек, он хорош собой. И в то же время вот это его решимость воевать с судебной системой, которая всегда нравится, потому что всякий, кто в меньшинстве борется с превосходящими силами власти, пользуется симпатиями населения. Общественный интерес ему гарантирован. Тем самым ему гарантирован общественный интерес и публика этому фильму о нем.
Говорил международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Главную роль в фильме «Каинок» играет российский актер Константин Лавроненко. Работая над образом, он встречался в тюрьме с прототипом главного героя, заключенным Иржи Каинеком.
Просили, значит, у Иржи, что тебе привезти? Он говорит, ничего не надо, привезите мне гуся. Я не знаю, там, ну, зажаренного или вот. Перед тем, как мы с ним встретились, мы пришли в кабинет к директору тюрьмы, и минут 30, наверное, мы разговаривали. К сожалению, сказали, что нет, мы не можем передать ему гуся. Поэтому, когда мы пришли, комната, которая разделена на две части. То есть сначала впустили, видимо, Иржи, и там за такую решетку, которая на всю стену. Вот он был там. И потом, когда мы вошли, и фактически с первых мгновений вот как бы все вот это вот напряжение, оно исчезло. Нас представили, мы пожали руки и сели. Вот я сел, в принципе, там в метре от него. И он держится очень достойно. У него улыбка на лице. Ну, почти в основном он говорил. И он, так сказать, спокойно, ясно рассказывал, как это все происходило. Вот он говорит, я здесь... незаслуженно. Он говорит не только, так сказать, словами кому-то, он говорит это всем своей жизнью, которая там происходит. Каждый день на протяжении очень долгого времени. Это трудно себе представить. Он делает вопреки всему, чтобы его не съела вот эта чернуха тюремная. Он следит за собой, он следит за чистотой, за физической. Он стирает рубашки, моет камеру, чего, в принципе, он не должен делать. Очень сильная личность. И одно то, что вот он долгие
годы противостоит аппарату, который подавляет все человеческое в человеке, подавляет все личностное. Ну, как мне кажется, как в любой стране, любая система, да, вот она тюремная или еще какая-то, мне кажется, она на это направлена. Трудно сказать, что кого-то она перевоспитывает. С одной стороны, да, это человек отвечает за свои поступки, но очень много ошибок. Очень много ошибок, и люди иногда страдают безвинно. Я сейчас не только говорю об Ирже Каинке. Знаете, кино как произведение вообще, да, любое искусство, я не думаю, что оно должно каким-то образом выносить какие-то вердикты или там рассматривать там, плохой, хороший, виновен, невиновен и тогда суждение. Мне кажется, искусство вне этих определений. Оно только какие-то вопросы должно как-то задавать. Убийца, это значит, я сразу выношу приговор. Объективного процесса не было, где были бы предоставлены все факты. И то, что вот сейчас появились какие-то шансы, я знаю, буквально в последнее время, мы все на это надеемся. На какой-то объективный, открытый, абсолютно открытый процесс, где вся общественность будет знать, что же происходит.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 5 августа я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, были актер Константин Лавроненко и мой коллега Ефим Фиштейн. Вышел фильм о самом знаменитом чешском преступнике Ирже Каиннеке, а сам он добился пересмотра своего уголовного дела. Вот так обстояли дела. В четверг, 5 августа, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Теперь открыта моя авторская страница, на которой можно познакомиться с теми материалами из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго, до завтра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почти 3 недели в республике не удается потушить лесные пожары.
Я плачу налоги 10 лет. Я чувствую себя полной идиоткой в этой стране.
Это художественная форма, видите ли, их оскорбляет.
Все, что произошло, это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная халатность.
Потери огромные. Погибли многие люди.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.